Слава Богу за то, что Господь все чудесно устроил и все предусмотрел в нашей жизни. Хорошо, кто помнит, о чем в прошлый раз проповедовал Николай Сычев, который у нас был в гостях? Кто-то помнит тему или какую-то мысль? Пятидесятница, ну хорошо, горячо, горячо. Крещение Духом Святым. Что-что? О Духе Святом. Но помните, самая такая главная мысль, о которую подчеркивал Николай, которую вот он через всю проповедь пытался нам донести, что крещение Духом Святым или дар Духа Святого – это Божье обетование, на которое вы и я, мы не только можем рассчитывать, а мы имеем полное право, и мы должны этого искать, мы должны об этом ревновать. Помните, Николай Иванович, он как бы проводил и показывал с различных мест, что Бог это не только пообещал вам и мне как церкви, вам и мне как верующим, и даже неверующим, да, он пообещал, что если вы обратитесь, да, если вы покаетесь, вам принадлежит это обетование. Но он как бы подчеркивал, да, что нам, как верующим, очень важно осознавать, что это Божий подарок. Нам не нужно как бы там что-то платить, но нам просто нужно как бы этот подарок желать, получить, да, и принять от Бога. Потому что мы все знаем, что любой подарок, насколько бы он чудесным ни был, его можно как принять, а точно так же можно от подарка что? Сказать, не-не-не, я хотел машинку красного цвета, мне зеленая не подходит, да? Или еще что-нибудь в таком ну, виде. То есть, не-не-не, я хотел, вот, чтобы ты, Бог, мне именно вот такие дары дал, а вот ты мне дал, вот, ну, мне этот дар не подходит. Но очень важно, да, чтобы мы осознавали, что дар Духа Святого – это действительно Божий подарок, это Божие обещание, которое Он хочет исполнить в вашей и в моей жизни. Но очень также важно, чтобы мы со своей стороны принимали вот то, что Бог нам даст, и те дары, которые Бог нам даст, чтобы мы их принимали. Как дети, которые действительно, в прошлый раз Николай приводил пример, да, со своим младшим сыном, да, что вот он всегда, когда ждет, когда папа должен возвращаться, он, ну, один из так, как бы самых важных вопросов, и он мудрый уже, видно, что не совсем маленький, то есть он как бы так не сразу это говорит, а так вот как бы сначала о том, о сём, да, там расспрашивает у папы, как дела, как он там, это, но одно из вот как бы ожиданий ребенка, ну, и это нормальное ожидание, мы об этом уже немножко говорили, да, что родители, они, в принципе, склонны и хотят как бы эти желания восполнять. Это желание любого ребенка – это получать какие-то подарки. И особенно, когда ребенок знает, что там папа куда-то или мама ездили, откуда-то возвращается, и у них такое ожидание – а что папа привезет, да? А что мама привезет, да? А что мама мне купила, да? Или что папа мне купил? И знаете, это чудесное ожидание. И чудесно Иисус об этом учил, что если мы просим у отца хлеба, да, то отец нам никогда, ну, он проводил пример и аналогию с земным отцом, говорит, отец вам никогда не даст камень. И он говорит, что я это говорю как бы и о Духе Святом, что если вы просите у Отца Небесного Духа Святого, то есть Отец Небесный никогда вам не откажет. И помните, мы до этого говорили, да, что именно благодаря Пятидесятнице, благодаря, ну, мы сегодня больше называем его праздник Троицы, да, в нашем народе, да, или вот как евреи, то есть для них это был праздник жатвы, то есть праздник первых плодов. И мы помним, что именно в этот день, да, родилась Церковь Иисуса Христа. И если вы помните, да, мы уже начали и несколько вот как бы в воскресенье говорили о том, ну, какая должна быть церковь, как бы какой церковь видит Бог. И я хотел бы сегодня продолжать эту тему, то есть о том, какую Бог ожидает видеть церковь. Я знаю, что у каждого из нас, у вас и у меня есть определенные ожидания, какая должна быть церковь, так ведь? Каждый из вас, ну, имеет какие-то представления, что церковь должна быть такая. У кого-то там сразу в разуме там рисуется какое-то там здание, какое-то там, я не знаю, помещение. У кого-то там возникают там образы, что должно в церкви происходить, какие должны быть служения, какие должны быть мероприятия, какие люди, может, даже как они внешне должны выглядеть. И я хотел бы сегодня поговорить с вами, церковь, об одной такой вещи, без которой, по сути, церковь, она не может существовать. Потому что церковь, она может существовать без здания, так или нет? Может церковь существовать без здания или нет? Церковь может существовать без здания, хотя у нас где-то уже вот сложилось часто вот в разуме такое понимание, что церковь – это здание. Хотя мы знаем по Писанию, что церковь и здание – это не одно и то же. Церковь – это собрание верующих. А церковь может, допустим, существовать без каких-то вот, ну, особенных там, рукоположенных служителей? Ну, задумались. Может церковь существовать? Потому что каждый верующий, он является священником. Естественно, логично, что Бог поставляет, и если вдруг по каким-то причинам, и мы знаем из истории церкви, если даже арестовали апостолов, еще кого-то, или когда в СССР были гонения, и пастырей сажали в тюрьмы, Бог подымал из других обычных рядовых верующих, Бог подымал пастырей, Бог подымал, для Бога это не проблема. Церковь может, ну, как бы просуществовать. Понятно, что Бог ставит, потому что это важно для церкви, чтобы было руководство. Но кто мне скажет, без чего церковь не может существовать? Я так как бы подвожу. Без Духа Святого, без людей. Ну, это логично, логично, да. Но я думаю, что самая важная вещь, без чего церковь не может существовать, или точнее, как бы церковь, да, или собрание людей, оно перестанет быть церковью, это без главенства Иисуса Христа. То есть, если просто красивое здание, на нем крест, там внутри, я не знаю, иконы или без икон, собраны люди, поются там песни христианские, проповедуются даже по Писанию, но если в этом собрании, то есть в жизни этих людей нету главенства Иисуса Христа, ну, то есть это все что угодно. Это какая-то религиозная организация, это клуб по христианским интересам, это, ну, я не знаю, там... организация взаимопомощи или какая-то миссионерская организация, которая помогает там в различных бедственных ситуациях, но это не Церковь Иисуса Христа. Знаете, почему я так говорю? Хотел бы просто вместе с вами посмотреть основное место Писания. Это Ефесянам, 5 глава. Послание к Ефесянам, 5 глава. И давайте мы вместе, у кого есть Библии, прочитаем с 22 стиха. Послание Ефесянам, 5 глава, даже давайте немножко раньше, с 20 стиха начнем. Павел пишет: «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Заметьте, апостол Павел, он говорит, что как Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела. И как церковь, да, повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Павел, он проводит параллель, и он сравнивает взаимоотношения в семье со взаимоотношением церкви к Иисусу Христу. И мы уже говорили, да, что поместная церковь – это не просто какое-то здание, это не просто какая-то организация или скопление людей. Поместная церковь, я думаю, что для многих из вас это не секрет, и поэтому именно апостол Павел, он проводит эту параллель или это сравнение. Поместная церковь – это семья. Так или нет? Поместная церковь – это семья. Скажите своему соседу: поместная церковь – это семья. Может быть большая семья, может быть маленькая семья, может быть многодетная, может быть не очень многодетная, может быть на данный момент даже бездетная семья, но поместная церковь – это семья. И вот эта вот взаимосвязь, которую апостол Павел проводит и говорит, что как в семье строится, да, все на повиновении, на взаимном уважении, точно так же и церковь Иисуса Христа, она становится только тогда церковью, когда она повинуется кому? Повинуется Иисусу Христу. Церковь становится церковью, когда ее главой становится или находится Иисус Христос. Как тело, да, без головы. Представьте себе, тело без головы. Может себе кто-то представить, да, что оно ходит, там что-то делает. Тело без головы, ну, просто нереально представить. Мы знаем, что есть люди, да, инвалиды. У них нету рук, ног, но у них обязательно есть что? Голова. Потому что без головы, ну, понятно, что мы знаем, что без многих там важных там органов тело не может функционировать или полноценно функционировать. Но то, без чего однозначно, ну, ни одно человеческое тело не может функционировать, это без чего? Без головы. Как тело без головы – это труп, да? Точно так же и церковь без главы Иисуса Христа – это все, что угодно, но это не церковь Иисуса Христа. Это, я уже говорил, это может быть хорошее собрание моральных людей, которые праведные, которые хорошо знают Писание, которые даже хотят помогать друг другу, которые даже помогают другим, которые жертвуют, которые, возможно, даже там в больнице ходят, еще что-то делают. Но церковь, она теряет свое как бы предназначение или перестает быть церковью, если у нее нету главы, главы Иисуса Христа. И я хотел бы сегодня, чтобы мы немножко как церковь, да, как церковь Иисуса Христа, как поместная церковь Божьей славы и поместная семья, чтобы мы поразмышляли, что такое иметь главой Иисуса Христа. Тема сегодняшней проповеди – это главенство Иисуса Христа в церкви или главенство Христа в вашей и моей жизни. И первый вопрос, на который я хотел бы, чтобы мы ответили церковь, ответили прежде всего самому себе, ответили друг другу, и чтобы мы могли на этот вопрос легко ответить другим людям, которые будут интересоваться, а что у вас за церковь, а ну, как бы, чем вы занимаетесь, вообще что такое церковь. Первый вопрос, который бы я хотел, чтобы мы вместе поразмышляли, в чем именно должно проявляться главенство Христа в жизни верующего? В чем именно должно проявляться главенство Иисуса Христа? Мы знаем, что каждый человек, да, который здоровый, живой человек, он отличается. Вот мы даже, я вот смотрю на Юру, я понимаю, что это Юра, потому что у него есть вот свой, как бы, вне, ну, как бы, лицо, внешний вид, и я понимаю, что Юра – это не Андрей, а Андрей – это не Юра, да. Люда – это даже не Людмила Осиповна, хотя они обе Люды, да. И я отличаю, потому что ихние как бы головы, да, ихний внешний вид отличается. И вот давайте вместе поразмышляем, в чем именно должно проявляться вот главенство Христа в нашей жизни, в нас как в церкви. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вместе посмотрим Колоссянам, это тоже послание апостола Павла, Колоссянам, 1 глава. Послание Колоссянам, 1 глава. И прочитаем с 16 по 20 стих. Здесь Павел пишет церкви в Колоссах. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Ибо он, и он есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. О ком здесь говорит апостол Павел? О Христе. «Ибо им создано все, да, что на небе и что на земле. Им поставляется начальство, им поставляются власти. И Богу было так благоугодно, чтобы Он был главой тела церкви». Заметьте, Павел, он четко говорит в 18 стихе, «И Он есть глава тела церкви». Церковь – это тело, Иисус – это что? Глава. Церковь является телом, Иисус является главой. Это Божий порядок, это то, как Бог устроил. Как в нашем теле, да, есть голова, есть руки, есть ноги, есть различные внутренние органы, и у каждого своя функция. И точно так же Бог предусмотрел касательно церкви, то, что церковь, она является телом, но Иисус, Он является главой церкви. Мы уже говорили, да, что голова, она очень важная часть нашего тела. И я думаю, что никто здесь не будет, ну, как бы с этим спорить. И если так вот поразмышлять, да, Бог, Он проводит вот эту аналогию или вот этот вот прообраз не просто так. Что находится в нашей голове такого важного, да, что она, ну, как бы выполняет, можно сказать, ключевую роль в нашем теле? Что находится в нашей голове? Кто может так вот сходу сказать? Мозги, что еще? Что еще, кроме мозгов? Глаза, уши, нос, рот. Заметьте, практически все, что как бы воспринимает внешнюю информацию, да, все, что принимает пищу, все, что слышит звуки, видит какие-то образы, да, слышит те или иные слова, вещи, и все, что как бы анализирует, как бы, так сказать, эту информацию переваривает, да, я не говорю про желудок, я говорю именно про такую информацию духовную, да, все это находится где? В голове. Заметьте, насколько голова – это важная вещь, и, ну, я же говорю, что никто из нас с этим не будет спорить. Голова – это тот орган или часть тела, которая является как бы центром, через что информация, внешняя информация, она попадает внутрь нас. Уже после этого, да, может, информация, она либо сохраняется в нашем разуме, либо мы ее откидываем. Уже после этого мы там анализируем, а стоит это смотреть, не стоит, а стоит это слушать или не стоит, а стоит вот с этим человеком общаться или не стоит, а стоит туда идти или там какая-то опасность, то есть какая-то может подстерегать ситуация как бы непредвиденная, и лучше как бы воздержаться от того, чтобы в это место идти. То есть голова – это та часть тела, которая воспринимает всю внешнюю информацию, да, и анализирует, так сказать, принимает какое-то определенное решение по отношению к этой информации. И поэтому Бог говорит, что Христос, Он является главой церкви. Христос, Он является единственным источником для церкви вот этой правдивой, полезной, нужной информации. Потому что, конечно, церковь, да, она, мы уже говорили, состоит из людей, и каждый человек, он выбирает для себя, да, где он как бы черпает какую-то информацию, где он питается, что он слушает, куда он ходит, с кем он общается. Каждый из нас, он это выбирает. Но Писание говорит, что самое лучшее для вас и для меня, как для церкви, это чтобы Христос, Он был нашей главой. Чтобы именно через Христа мы получали всю ту информацию, все то как бы познание, Бога познание и вообще познание, чтобы все это, оно проходило через Христа. И первое, да, в чем именно должно проявляться главенство Бога в вашей и моей жизни? Я хотел бы, чтобы мы, ну, как бы так, от абстрактного, там, от общего, перешли к более конкретному, то есть к своей вот повседневной, к вашей, к моей повседневной жизни. И первое, в чем я верю, что должно проявляться главенство Христа в вашей и моей жизни, это то, чтобы Бог был главой в нашем разуме. Можете себе записать, если вы записываете. Первое, в чем важно, чтобы было главенство Христа в вашей жизни, потому что главенство Христа не может быть в церкви, если верующие в церкви, они не заботятся о том, чтобы Бог был главой в их разуме. Почему это важно? Я хотел бы, чтобы вы себе записали одно такое местописание. Это Римлянам, 1 глава, 28 стих. Очень такое красноречивое место. Очень недвусмысленное, то есть его нельзя истолковать как-то там двояко или как-то там по-другому. Первая глава, 28 стих. Павел пишет верующим и говорит вообще как бы о людях, которые живут вместе с нами. И он говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И дальше Павел перечисляет, я не буду все эти непотребства перечитывать, да, там неправда, блуд и распри, злоречие, там клевета и вот то, против чего мы на этой неделе там протестовали под Верховной Радой, там гомосексуализм и всякие другие извращения. Человек, который не заботится иметь Бога в своем разуме, он автоматически позволяет своему разуму следовать или принимать различные непотребства. Бог говорит здесь через Павла, что если вы, если я, скажите своему соседу, если ты, это ваша и моя ответственность, если вы не заботитесь иметь Бога в разуме, то сам Бог оставляет нас нашим же непотребством. Павел говорит, предал их Бог, то есть оставил их, так сказать, вот как говорят в мире, оставить на произвол судьбы, да? Вот Бог человека, который сознательно не заботится о том, чтобы Бог был главой в его разуме, Бог его оставляет на все вот эти непотребства, которые даже, ну, людям, которые сегодня неверующие, они им не нравятся. Никому не нравится, чтобы его близких или родных убивали, да? Никому не нравится. Никому не нравится, чтобы его материли и крыли матом, да, на чем свет стоит. Никому не нравится, да, злоречие. Никому не нравится, чтобы по отношению к нему или к его близким, да, совершались какие-то сексуальные извращения. Хотя люди это себе позволяют по отношению к другим. Но никому не нравится, когда это касается его лично или члена его семьи. Никому не нравится, да, чтобы какое-то насилие по отношению к нему совершалось. Но из-за того, что люди, и здесь Павел говорит даже больше о тех людях, которые были в церкви или слышали о Боге, да, но они не позаботились, они слышали о Боге, как вот у нас в нашей стране многие знают о Боге, да, многие себя называют, а мы верующие, а мы православные. Но знаете, многие из этих людей, к сожалению, и даже люди в церкви могут находиться в церкви, но они могут оказаться в категории вот этих людей, которые преданы Богом делать вот эти все непотребства. Почему? Одна простая вещь – не заботиться иметь Бога где? В разуме. А как мы можем заботиться, чтобы Бог был в нашем разуме? Кто может сказать? Читать Слово. Ну, это самое простое, самое первое. Молиться. Что еще? Поступать по Слову, служить. Что еще? Проповедовать. Что еще? Размышлять над словом. То есть есть очень много, да? По сути, если это все обобщить, мы ответственны, да? Какую информацию мы впускаем куда? Свой разум. Мы ответственны, не Бог ответственен, не сосед, не пастор, не лидер группы, не ваша мама, не ваша папа, не сын, не дочь, не муж, не жена. Мы ответственны за себя, что мы впускаем в свой разум. Потому что то, что мы впускаем, да, оно формирует наше мировоззрение, оно влияет на нас. И давайте мы посмотрим на практические, да, вот шаги, как это реализовывать, как именно можно практически заботиться, чтобы Христос был вашим и моим главой. Первое, вот уже говорили, да, вникать в себя и в Писание. Ефесянам 5:15-17, там есть такое местописание, что не будьте нерассудительны, да, но познавайте, что есть воля Божья. Вы запишите себе, можете прочитать для себя дома. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Заметьте, апостол Павел, он проводит вот эту параллель. Он говорит, человек, который не заботится о том, чтобы узнавать волю Божью, он человек нерассудительный или глупый. Или человек, который поступает, как мы говорим, опрометчиво, необдуманно. То есть, и, соответственно, ну, мы знаем, что любая необдуманность, опрометчивость, любая непредусмотрительность, она имеет последствия, да? Не смотришь под ноги, споткнулся, упал, и, ну, в лучшем случае только там поцарапался или ушиб. Не анализируешь, что ты смотришь или какую информацию ты воспринимаешь, ты впускаешь в свою жизнь сначала искушение, а потом, возможно, и похоти, и грех, и это уже начинает твоей жизнью контролировать. И можно дальше перечислять. Человек, который не заботится о том, чтобы искать волю Божию, того, что Бог хочет для его жизни, он не рассудительный. Он, ну вот как Павел писал, он не заботится о том, чтобы иметь Бога в разуме. 1 Тимофея 4,16 говорится: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так спасешь себя и слушающих тебя». О чем здесь Павел говорит Тимофею, да, своему одному из самых таких вот близких учеников, которого он, можно сказать, духовно взрастил, его духовный сын. Он говорит: «Тимофей, всегда проверяй свои мотивы и желания на соответственно Божьей воле и Писанию. Всегда проверяй, что есть в твоем сердце, что хочешь ты делать и что желает, чтобы Бог ты делал. Вникай в себя и в Писание. Занимайся тем, что время от времени, один раз в месяц, да, в воскресенье, приходя на служение, занимайся тем, что постоянно». Знаете, вот тут вот, ну, как бы равнозначно, что вот как мы заботимся, да, чтобы свое тело питать, да, каждый день постоянно. Кто-то 3 раза, кто-то 4, кто-то, может быть, еще чаще. И мы занимаемся этим постоянно, потому что мы знаем, что как только нашу любимую плоть не кормить, она через какое-то время начнет возмущаться. А у кого еще какие-то есть проблемы со здоровьем, то еще начнут эти проблемы как бы о себе заявлять и нас тревожить. И мы поэтому занимаемся этим что? Постоянно. И так спасаем и себя от лишней головной боли, да, и свое тело от каких-то вот, ну, ненужных вещей. Ну, кроме того, как, когда мы постимся, когда мы сознательно как бы уделяем время, чтобы искать Бога. Но то же самое, да, равнозначно и применительно к тому, чтобы заботиться о том, чтобы Бог был в твоем разуме, да, вникать в себя, да, в свои мотивы, в свои желания, то, что никто другой не видит. Только вы и Бог. И сверять вот эти желания, смирять даже свои решения. Вы уже даже приняли решение какое-то в своем сердце. Вы уже назначили вот с понедельника, начиная это дело. А вот теперь, когда вы приняли решение, когда я принял решение, стоит остановиться и вникнуть, что стоит за этим решением, и не противоречит ли это решение самому главному, той конституции, которую Бог нам оставил. Да, у нас есть конституция Украины, недавно вали этот праздник, но есть Божья конституция для вашей, для моей жизни. И Павел говорит: вникай в себя и вникай в это учение, и занимайся этим постоянно, потому что так ты и себя спасешь, и слушающих тебя. Следующее, что важно, да, как мы можем позволять Христу, я говорю о практических вещах, то есть это очень простые вещи. Мы их, может быть, даже знаем, может, даже мы об этих местах Писания не вспоминаем, но где-то они у нас как бы есть, по крайней мере, на уровне разума. Они очень простые, их очень просто делать. И следующее, если вы запишете, можете себе записать: размышлять о горнем, следить за своими мыслями и за тем, что туда входит. Знаете, никто не может проследить за вашими мыслями. Ни ваши папа с мамой, да, ни ваш муж или жена, ни ваши дети, ни ваш лидер домашней группы, ни я как пастор, никто другой, ни ваш сосед. Никто не может проследить за вашими мыслями. О чем вы думаете, да? Какие вы мысли впускаете внутрь себя? Но Писание, оно нас поощряет о том, чтобы мы размышляли о горнем, да? И чтобы мы следили о том, какие мысли или что входит в наши мысли. Псалом 118, можете себе записать, Псалом 118, 105 стих, говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть, когда мы позволяем Божьему Слову входить в наши мысли, в наш разум, это Слово, оно освещает наш путь, оно освещает нам и показывает вот буквально вплоть до того, куда следующий шаг делать. Когда мы заботимся о том, чтобы Божье Слово было в нашем разуме, оно указывает, куда нам идти. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих, давайте мы посмотрим. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Тот же Павел пишет: «Наконец, братья мои и сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». О чем мы должны помышлять или думать, размышлять? О том, как своему соседу, да, что-то таки погано сделать, да? Или о том, как своему другу, который косо на вас посмотрел, тоже как-то показать, что вы тоже о нем не очень хорошего мнения, да? Или о том, как вот своему мужу или жене показать, что вот он завтрак не приготовил, да? Или она там еду пересолила. И вот, ну, как-нибудь вы об этом размышляете. Как бы так вот ему, ну, так вот мягко, ну, так с любовью, но вот, ну, все-таки показать, что он не прав или она не права, да? О чем нужно размышлять? О чем, да? Как воздать должное, да, тому, кто тебя обидел? О том, что только чисто, да, что достословно, что похвала, что чисто, да, о том помышляйте. Опять-таки, вы и я, мы делаем этот выбор. Бог нам показал, как бы, вот есть эта картина, о чем мы должны помышлять, то есть чем должен быть заполнен наш разум. А вы и я, мы выбираем. Каждый день выбираем, прямо сейчас даже выбираем, о чем мы размышляем. Можно находиться в церкви, размышлять, ну, о чем угодно, я думаю, что вы все это прекрасно знаете. Можно размышлять о том конфликте, который у вас был на прошлой неделе, а можно размышлять о той обиде, которая вообще несколько лет назад была в вашей жизни, о том, как ваша жена что-то вам не то сказала с утра, или о том, как муж вам, с утра не сказал доброго слова, или о том, что дети вот не слушались перед церковью и вывели вас из себя. О чем угодно можно размышлять, правда ведь? Но о чем Павел как бы ободривает верующих? О чем важно размышлять? О чем? О Божьем. По сути, если это все объединить, да, о том, что Бог желает. А заметьте, Бог не желает нам, ну, чтобы в наших мыслях постоянно крутились какие-то обиды, какие-то непрощения, постоянно какие-то сожаления, постоянно какая-то злость. Не об этом Бог хочет, чтобы мы размышляли. Бог хочет, чтобы мы размышляли, и это, опять-таки, это ваш и мой выбор. И мы можем, когда, бывает просто, мысли наседают, да, вы все знаете, особенно, когда какая-то нерешенная проблема. Эти мысли, они просто кружатся, вы их отогнали, они опять, вот как мухи летом, да, липнут, и бывают такие еще кусючие мухи, да, не просто липнут, а вечером комары еще появляются, да, которые такие, и вот они норовят, да, вы там их и так отгоняете, они вас все время пикируют, достают. И знаете, вот мысли то же самое. И тут вот работает одна такая вот фраза, мне она очень нравится, когда-то прочитал у Рейнхарда Бонке в книжке «Евангелизация в огне Духа Святого». И однажды к нему женщина пришла одна после его служения, ну, точнее, после служения к нему подошла и говорит: «Рейнхард Бонке, вот меня постоянно вот как бы атакуют мысли дьявола, постоянно приходят различные искушения». И знаете, что этой женщине сказал Рейнхард Бонке? Он сказал: «Мухи не садятся на горячую сковородку». Ни одна здоровая муха, и даже нездоровая, да, независимо от того, сколько у них там мозга в их голове, она не сядет на раскаленную сковородку, она не полетит в огонь. Ну, только эти бабочки или метелики, да, они летят как бы на свет, на огонь. Но мухи никогда не садятся на раскаленную сковородку. И в чем истина? В том, что если мы наш разум, он заполнил Божьим, то никакая муха как бы туда не пролезет. Она может крутиться, да, там, может летать. И тот же самый вот Рейнхард Бонке, он такую вот фразу сказал, что вороны, да, они могут кружиться над вашей головой, но они никогда не совьют у вас на голове гнездо без вашего разрешения. То есть только вы можете позволить, ну, это, конечно, образ, да, но мы выбираем, да, что вот в нашей голове, так сказать, гнездится, да, кто там вьется, кто там уже свои эти яйца откладывает, да, и их потом высиживает. И следующее, что может позволить, чтобы Христос был вашим и моим главой? Следить за тем, кто является для меня авторитетом и с кем я провожу больше всего или большую часть времени. Следить за тем, кто является для вас, для меня авторитетом. Кто является сегодня для вас авторитетным источником информации? Диктор по телевидению, да, который ведет, допустим, там 8-часовые новости, да, депутат Верховной Рады, который в зависимости от политического ветра у него меняются иногда его и политические предпочтения, и то, о чем он говорит, может диаметрально от выборов до выборов. Ваш сосед, у которого настроение зависит от того, опохмелился он с утра или нет, да? Ваш муж или жена, которые, возможно, тоже их настроение, оно зависит от того, там, начальник на работе нагрубил, или еще какая-то ситуация неприятная произошла там, с родственниками, соседями. И кто является для вас авторитетом? Кто влияет на вашу жизнь? Кого вы слушаете? С кем вы как бы общаетесь? Да, есть хорошая такая пословица. С кем поведешься, да? От того что? От того наберешься. Не станешь на того непохожим, а наоборот. Вот с кем ты водишься, да? Рыбы водятся в воде, да? И не все рыбы. Да? Мы даже если в воду залезем и там день просидим, мы рыбами не станем, как бы вам этого не хотелось. Хотя, может, кто-то мечтал в детстве, да, там, как рыбка поплавать. И хотел бы вместе с вами посмотреть одно местописание. Это Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Павел пишет верующим Коринфе, он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. Худые сообщества, неправильные авторитеты, неправильное влияние, оно развращает даже самые хорошие добрые нравы. Одно дело, ты пошел как Павел или еще как кто-то, как миссионер послужить. Другое дело, когда ты постоянно варишься, да, в определенном кругу, в определенной сфере определенных людей. Поэтому очень часто, да, наркоманы, которые проходят реабилитацию, они специально уезжают вообще в другой город, чтобы там проходить реабилитацию, чтобы вырваться с этого круга друзей. Специально даже алкоголики, да, вот как вот Анна Николаевна говорила, что если даже ты хочешь бросить, в другое время никто тебе опохмелиться не предложит, никто тебе лишнюю гривню не даст, а тут тебе будут делегации целые приходить и там бутыли самогона приносить, только потому что ты решил вот с этой компанией завязать, только потому что ты решил с этим порвать. Худые сообщества. И у каждого из вас и меня, у нас свои сообщества, которые могут развратить ваши или мои нравы. Для кого-то сообщество алкоголиков его не развратит, потому что он никогда не был алкоголиком, и для него сам запах даже спиртного его воротит, тошнит и все. Для кого-то сообщество наркоманов – это не искушение. А для кого-то искушение, да, особенно часто для пожилых людей, посидеть на лавочке, да, под дому и обсудить, как все парадное там с первого этажа по последний, так и всех там от президента и до, не знаю, там какого-то районного чиновника или там дворника в ЖЭКе или в доме, да. То есть для кого-то это искушение, и у каждого свое искушение. И каждый из нас, если он находится в этой среде и знает, что вот именно в этой среде его может, ну, это развратить, и он не покидает эту среду, да. Эта среда рано или поздно что сделает? Сделает нас хорошими и святыми, да? Развратит, развратит. Худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества, это как в Ветхом Завете, в этом видении, которое Бог дал Навуходоносору, что эти, по-моему, ему, а нет, это еще в Египте было, да? Эти худые коровы, да, которые поели там, когда Иосиф, да, истолковывал. То есть худые, худое, оно хочет что? Насытиться, поесть то, что хорошее, то, что еще такое вот выглядит хорошо. И я хотел бы просто вам одну такую вот параллель показать. Насколько важно вот заботиться, да, о том, что входит в наш разум. Насколько важно позволять, чтобы Христос, Он был вашим и моим главой. Потому что можно говорить, ну, как бы, и, ну, это истина, да, что Христос – глава церкви. А другой вопрос – а глава ли твоей жизни Христос? Да? Потому что церковь – это не просто абстрактно, да, вот какое-то количество людей. Церковь – это вы и я. Церковь – это Игорь и я. Церковь – это Люда и я. Церковь – это Любовь Васильевна и я. И наше отношение со Христом, да, о чем мы заботимся, что мы впускаем, оно напрямую как бы показывает, кто глава в моей жизни, кто глава в вашей жизни. Некоторые уже спрашивали, что это такое. Кто скажет, кто это такое? У кого хорошее зрение? Сахар и гречка. Видите, такие красивые полосочки. У меня жена сказала, ты будешь сам вот это кушать. Испортил сахар с гречкой, будешь это кушать. Я сейчас вам кое-что покажу. Смотрите, что это такое, вот такая вещь? Ну, я думаю, у многих, у каждого дома есть. Сито, да? А для чего сито оно вообще предназначено? Какая его роль? Сеять, отсеивать. Заметьте, то пример или аналогия, которую я вам хочу показать. Видите, сейчас оно смешано. Ну, я так смешал красиво, да, чтобы оно вот так выглядело презентабельно. Но суть в том, что в нашу жизнь, да, или в наш разум попадает самая разная информация. И если Христос, Он является нашей главой, у нас, по сути, нету никакого как бы сита в нашей голове, да? Нету никаких критериев, нету никаких как бы норм или абсолютных истин. Почему наша страна, ну, я хочу просто к этому подвести, вот перед тем, как я вам покажу этот пример. Почему наша страна, в которой гомосексуалистов меньше 1%, почему у нас на уровне Верховной Рады проталкивается законопроект, который будет защищать права гомосексуалистов и тем самым не просто их защищать, их никто сейчас, не обижает, если они не совершают никаких криминальных преступлений. Но почему в нашей стране проталкиваются людьми, которые у них нормальная сексуальная ориентация, у них есть семьи, у них есть дети. Они не хотят, чтобы их дети они были гомосексуалистами или лесбиянками, чтобы над ними педофилы надругались. Но почему эти люди они проталкивают в Верховной Раде такие законопроекты? Почему в нашей стране совершается множество различных преступлений, как сексуальных, так и различных криминальных? Почему? Мы говорили о том, что никто не хочет, чтобы по отношению к нему это же преступление было совершено, чтобы над ним кто-то так вот надругался или его ребенка изнасиловал. Почему это происходит? Почему? Помните римлянам, да? Как они не заботились иметь кого? Бога в разуме, то предал их Бог чему? Превратному уму делать что? Непотребство. Когда мы заботимся о том, чтобы Христос был глава, тогда в нашем разуме есть вот это вот чудесное сито. Оно, конечно, лучше выглядит, не такое вот, как у меня. Смотрите, такая простая картина. Сыплю, да? Заметьте, да? Все очень хорошо. Если кто-то захочет попробовать, вот чуть-чуть оставляю. Гречка, она оставляется, да? Она не просыпается, а сахар, ну вот я немножко уже раструсил через верх. А сахар просыпается вниз. Я никого не агитирую, как бы повторять дома эксперимент. Может, ваша жена или муж не поймут. Но если мы заботимся иметь Бога в разуме, то в нашем разуме, вот по сути, стоит вот такое сито. Ничего как бы ненужного или непотребного оно туда не проникнет. Или даже если оно пытается проникнуть, оно будет отсеяно. Останется только то, что добродетель, что похвала, то, о чем мы действительно должны помышлять. Вот эта практическая как бы часть, почему важно, чтобы главой церкви был Христос? Почему важно, чтобы в вашей и моей жизни главой в нашей жизни был Христос? И последнее, но не как бы менее важное из вот этой темы о главенстве. Почему апостол Павел, я немножко уже как бы об этом говорил, но хотел бы просто чуть-чуть больше этому внимания уделить. Почему апостол Павел проводит эту аналогию? И он говорит, как в семье главой является муж, да, так и по отношению к церкви Христос является главой по отношению к церкви. Какая связь между главенством Христа и взаимоотношением в семье, между мужем и женой? Давайте еще раз посмотрим наше место Писания Ефесянам, 5 глава, 21-22 стих. Ефесянам, 5 глава, 21-22 стих. Павел говорит: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела». Заметьте, повинуясь друг другу, мы учимся повиноваться Господу. Самая главная истина, которую апостол Павел хотел донести, которую Бог заложил в семью: повинуясь друг другу в страхе Божьем, мы учимся повиноваться Христу. Можете себе, если вы записываете эту мысль, просто подчеркнуть. Может быть, жены, да, или мужья, у кого у вас, ну, допустим, муж или жена неверующий, скажут: а в чем я ему могу повиноваться? Он же ж неверующий, или она неверующая. Он же ж ничего хорошего, как бы, найдите в любом неверующем, в любой неверующей, в любом человеке есть что-то хорошее, заложенное Богом, то, чему вы можете повиноваться, и этим самым почтить Бога в жизни этого человека. Потому что если мы не повинуемся, мы находим в себе отговорки: а я не буду моему мужу повиноваться, он такие вот грешники, там, тики знают, там, что грешить, грешить, грешить. Писание говорит: повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если мы не умеем повиноваться, жена мужу, муж с почтением, и здесь перед этим Павел, жена может сказать: ну, а что, только жены должны повиноваться, да, а мужья что, никому не должны повиноваться? Прочитайте предыдущий стих, написано: повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мужья тоже должны повиноваться, и это процесс, как бы, взаимного обучения. Жена учится повиноваться мужу, муж учится повиноваться в тех вещах, когда он не прав, повиноваться жене. И вместе они тем самым учатся повиноваться кому? Главе Христу. Мы учимся на наших взаимоотношениях. Поэтому церковь является, поместная церковь является семьей. Писание об этом говорит: мы семья. И мы учимся в церкви повиноваться друг другу, уважать друг друга, почитать друг друга, прощать друг друга, снисходить друг к другу. Любовью покрывать недостатки. Не то, что в церкви все совершенно. Все, что пришли в церковь, сразу идеальные, и никто никого не обижает, никто никогда, ну, не бывает недопонимания. Но в церкви мы находимся вот в этом процессе обучения. Мы учимся, что такое быть под главенством Христа. И мы учимся на вот этих простых взаимоотношениях в семье и друг со другом. Уважение, повиновение, почтение, внимательность. Мы учимся повиноваться. И Павел, он поощряет, он говорит верующим: повинуясь друг другу в страхе Божьем. А вы скажете: а в чем я могу повиноваться вот этому вот моему соседу? И так косо на него посмотреть. Ну, не смотрите, конечно, косо на своих соседей. Да? Но Писание говорит, что всегда есть. Как бы вы ни смотрели на человека, Бог всегда видит во вас и во мне. Даже если мы сейчас в данной ситуации мы не правы, но обязательно есть какая-то истина Божия, есть какой-то Божий принцип, которому стоит повиноваться. Стоит увидеть, даже братья, которые сейчас согрешают, увидеть что-то Божье и подчеркнуть это, сказать: ну вот видишь же, ты же можешь вот хорошо делать, вот видишь же, ежешь в тебе вот эти хорошие желания, вот видишь же, ежешь в тебе вот это вот хорошее. И это всегда поощряет. Когда вас только, ну, как гадкого котенка, да, или как вот эту собачку, которая там что-то нашкодила, тыкают, да, вот то, что вы сделали нехорошее, это никогда не побуждает к чему-то хорошему меняться. Я сколько своего кота не наказываю, его, это не, ну, такое впечатление, что ничему не учишь. То есть нужно постоянно какие-то другие методы придумывать, чтобы как-то он задумался о том, что он там был в чем-то неправ. Главенство Христа. Почему важно быть под главенством Христа? Как практически, да, мы можем позволять Христу быть главой? Помните, я хочу напомнить, да, вникать в себя и в Писание, размышлять о горнем и следить за тем, кто является для меня авторитетом, в каком я окружении нахожусь. Возможно, вы можете там продолжить этот список и еще его расширить. Есть много, масса различных вещей. Я как бы коснулся, можно сказать, такой вершины айсберга. В чем именно, ну, я считаю, одни из самых важных вещей, в чем должно проявляться главенство Христа в нашей жизни. И сегодня мы будем участвовать в вечере Господней. Сегодня мы будем участвовать вместе в причастии. И в первом послании к Коринфянам, давайте мы вместе посмотрим завершение. Первое послание к Коринфянам. Спасибо, Тамара Федоровна. 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Павел пишет. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню, недостоин, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду». Заметьте, что Павел подчеркивает, или какой один из важных аспектов причастия или вечери Господней, почему это важно практиковать в церкви и практиковать регулярно. Он говорит в 28 стихе, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Павел говорит, «Пускай каждый из вас возьмет вот это свое сито, да, и начнет просеивать, испытывать, да, вот что сегодня в вашем сердце, какие желания, какие мысли, какие у вас сейчас цели, к чему вы стремитесь, на что вы тратите свое время, свои деньги, с кем вы строите взаимоотношения, да, с кем вам нужно исправлять взаимоотношения. Испытывайте, вот так вот позволяйте Богу просеивать, чтобы все ненужное, оно отсеялось. И чтобы в вашей жизни осталось именно то, что Бог желает, чтобы только осталось все доброе, что добродетель, что похвала, чтобы вы помышляли, чтобы вы, уйдя с этого места, ваши мысли не роились, вот эти мухи, вороны или еще кто-либо другой, но чтобы ваши мысли, они действительно радовали вас, радовали Бога, чтобы там не осталось ничего худого, ничего, что не приносит ни вам радости, ни вашему мужу, ни вашей жене, ни вашим детям, чтобы вы могли уйти с этого места и могли уйти с облегчением, что сказать... Слава Богу, то есть Господь снял этот тягарь, да? Господь дал в сердце прощение, Господь забрал эту обиду, Господь забрал вот эту злость, Господь забрал вот этот гнев, Господь забрал это неверие или разочарование. Да испытает же себя всякий человек. Позвольте сейчас Богу просеять ваши мотивы, просеять ваши мысли, просеять вот то, что внутри вас. Возможно, вы это уже впустили в свой разум, да? Возможно, это уже даже сформировалось, и это уже у вас какие-то решения. И, возможно, вы даже что-то уже сделали, уже какое-то непотребство, что-то то, что вам совсем не нужно, да? Непотребство, оно не нужно. Оно не радует ни вас, ни вашу жену, ни вашего мужа, ни ваших детей, ни вашего соседа, никого не радует. Но из-за того, что где-то вы не позаботились, где-то я не позаботился, иметь Бога в разуме, позволить Богу просеять, да, желания, мысли, мотивы, оно пришло. Уже, может быть, пришло. Уже, может быть, даже вы совершили это непотребство. Божья благодать на этом месте. Дух Святой на этом месте, чтобы вас от этого освободить. Время сейчас, да, чтобы вы могли испытать себя, проверить свое сердце и сказать, Господь, просей, Господь, покажи, что не так. И чтобы мы могли с радостью вкушать вот эти символы, да, ломимое тело, пролитая кровь, то, что Бог уже вас освободил, искупил, Вы не должники плоти, вы не должники этих негативных мыслей, не должники этой обиды, не должники этой злости, не должники неверию, не должники разочарованию. Вы ничего не должны вот этому всему негативному, тому, что мир, дьявол, духи злобы поднебесные пытаются вам навязать. Возможно, сосед ваш хочет вам толику своего плохого настроения тоже передать, чтобы не только он страдал, и вы немножко с ним как бы посопереживали ему. Возможно, ваш муж или жена, или ваши дети. Но это не из-за того, что человек плохой. Из-за того, что где-то вот он впустил это в свое сердце, впустил свой разум, не позаботился, да, чтобы Христос был его главой. Но мы сейчас на этом месте. И у нас есть вот эта привилегия, чтобы позаботиться, чтобы Христос был главой в моей жизни, в вашей жизни, в жизни вашего соседа. И давайте мы склоним наши головы. И мы уделим просто такое небольшое время, тихое время, чтобы поразмышлять, чтобы позволить Богу испытать наше сердце, показать, если что-то не так, что-то не то вкралось, какие-то не те мухи залетели. И чтобы Бог мог показать. И если Бог показывает, не держитесь за это, попросите: «Господь, освободи». Даже если это уже настолько засело, что вы сами не можете освободиться, это как навязчивая вот эта муха, навязчивая эти мысли, которые просто не покидают вас. Просите у Бога, чтобы Господь освободил. Не миритесь с этим. Просите у Господа, чтобы ваше сердце, ваши мысли, ваш разум, ваша голова, она была свободна всей этой головной боли, от всего, что вам не принадлежит. Бог не хочет, чтобы это было в вашей жизни. Господь Иисус, мы сейчас приходим к Тебе в молитве. Мы осознаем, что Ты есть глава церкви, Ты есть глава мой, Ты есть глава каждого, кто находится на этом месте. И мы сейчас хотим испытать свое сердце, испытать самих себя, проверить свои мысли, проверить свои мотивы, желания, те решения, цели, которые мы поставили перед собой, те поступки, которые мы совершили, Боже. Пожалуйста, сейчас взвесь, просей через свое сито, через свое сито любви, через свое сито праведности, через свое сито истины, через свое сито благости, через свое сито доброты. Боже, мы просим, убери все то, что непотребство, о чем Павел писал, то, что является злом и для нас, и для тех людей, кто нас окружает. Боже, удали всякое злоречие, всякие обиды, непрощения, всякое желание отомстить, всякие где-то соблазны сексуальные или какие-либо другие, Боже, удали это с нашего разума, из нашего сердца. Боже, очисти нас, если где-то уже был совершен какой-то грех. Я прошу Тебя за каждого, кто здесь присутствует. Помоги, Боже, сейчас освободиться, возложить, Боже, у Твоего креста этот грех, исповедать его перед Тобой, освободиться от всякой злости, от всякого гнева, от всякого желания отомстить, от всякого желания показать, как это больно, когда тебя ранят, от всякого желания показать, как это неприятно, когда тебе говорят эти какие-то слова, которые ты не заслуживаешь, которых ты недостоин, когда тебя не понимают, когда тебе лгут в лицо, Боже. Освободи, Боже, от всякого желания воздать так же, сделать то же, поступать так же. Боже, открывай, пожалуйста, нам, Боже, то влияние, которое оказывают на нас те люди, с кем мы имеем взаимоотношения. Покажи нам те худые сообщества, которые сегодня развращают где-то наши нравы. Боже, если это какая-то телепередача, или даже радиопередача, или что-то то, что мы смотрим, читаем в интернете, какие-то люди, с которыми мы общаемся, сегодня не мы на них влияем, но они влияют на нас. Боже, покажи нам и помоги нам оставить всякое худое сообщество, все, что нас может развратить. Дай нам, Боже, занять эту правильную позицию пред Тобой, и только когда мы уже правы перед Тобой, когда мы сильны в Тебе, тогда уже идти и нести Твой свет, Твое Евангелие в эти худые сообщества, чтобы осветить их, чтобы действительно принести туда ответ, принести туда освобождение. Но, Боже, не допусти, чтобы было наоборот. Не допусти, чтобы мы были под влиянием обстоятельств, под влиянием людей, под влиянием коллектива, под влиянием сотрудников или соседей. Боже, не допусти, чтобы мы были под этим влиянием, под влиянием какого-то негативного мнения или какого-то злоречия, проклятия, которое прозвучало в наш адрес. Не допусти, чтобы мы были под влиянием этих мыслей, этих слов, этих обид. Боже, пускай сейчас придет Твоя сверхъестественная победа, сверхъестественное освобождение во имя Иисуса Христа. Я благословляю сейчас на этом месте каждого, кто находится. Да придет эта свобода, да будет сверхъестественно разрушено всякое бремя, всякий запинающий грех в жизни каждого, кто находится на этом месте, чтобы всякий, кто здесь, всякий, кто пришел на это место, он мог с терпением проходить прилежащее ему поприще, идти свой жизненный путь, следовать за Христом с терпением и пониманием, что Христос о всем позаботится. Христос уже все предусмотрел. И даже если какие-то обстоятельства еще не поменялись, если муж не изменился, жена еще не поменялась, дети еще не покаялись, Боже, дай это терпение, дай это правильное понимание, что Ты, Бог, Ты все держишь под своим контролем. Ты являешься главой, мы являемся телом. Дай нам сегодня всецело подчиниться Тебе, как церкви, как Твоей семье, как к Твоим детям, каждому в отдельности. Дай нам всецело подчиниться Твоему господству и позволь, чтобы Ты, как Бог, царствовал и правил нашей жизни. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.